Нателла Болтянская и Евгений Ясин в новой программе «90-е. Время надежд». Слушайте программу каждый четверг после 22 часов.
22 часа 12 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Евгений Ясин, Нателла Болтянская у микрофона. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Принимаем сегодня в нашей студии Виталий Тамбовцев, доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией институционального анализа экономического факультета МГУ. Здравствуйте, Виталий Леонидович.
Добрый вечер.
И тема у нас с вами, я даже ее назвать боюсь, Евгений Григорьевич, потому что сразу польется.
Да.
Пересмотреть итоги грабительской приватизации. Слышали такой лозунг?
Ну, конечно.
Вот про нее мы и будем говорить сегодня.
Да.
И, наверное... Да, я прошу прощения.
Я как бы тоже с душевным трепетом. У меня, честно сказать, вот было каждый раз такое желание. Может, я поменяю тему, возьму какую-нибудь другую.
Но цветочки.
Потом я все-таки подумал, что от разговора не уйти, да я и обещал. Поэтому что будет, то будет. Я надеюсь, что смогу убедить наших некоторых радиослушателей. Ну, а Виталий Тамбовцев – это человек независимый, который никаким образом не связан ни с какими там группировками и так далее. Он будет говорить, как бы, я надеюсь, объективно. Иногда, наверное, мы будем спорить.
Ну, давайте начнем, что называется, от печки. Зачем вообще? Жили себе люди, жили, вдруг бах-трах, ваучеры, поехали, понеслись.
Ну, если можно, я начну просто, как бы открою, почему я вообще поставил эту тему. Ну, во-первых, потому что она всех интересует. И так как только проблема приватизации, законности ее и так далее начинает утихать, немедленно находятся какие-то люди, которым нужно опять начать этот разговор. А принципиально вопрос о том, зачем нужна была приватизация, он очень простой. Суть его заключается в том, что государство плохой хозяин. То есть никакой хозяин. Оно ничего не может сделать, оно нанимает приказчиков, которых не в состоянии проконтролировать, потому что в то время не работал рынок. И в конце концов, я не знаю, по-моему, даже любая бабуля в очереди говорила, почему у нас такой бардак? Ну, потому что нет хозяина. Ну, в конце концов, что такое хозяин? Хозяин – это когда определенная часть ресурсов общества оказывается в частной собственности. И тогда у этого
за
хозяина начинает болеть голова о том, что с его собственностью происходит. Он старается лучше организовать, он старается приумножить. Но в этом как раз все и дело. Поэтому, кроме того, нужно сказать, что рыночная экономика без частной собственности и без тех мотивов, которые рождает частная собственность, не работает. Значит, и был как бы такой выбор. Хотите, мы можем оставаться при советской власти, но тогда наступит катастрофа. Мы уже об этом говорили. Значит, мы можем, может быть, не такие красивые мечты были по этому поводу, но жить с рынком и с частной собственностью. Тогда у нас есть надежда жить богато. Поэтому нужна была приватизация. Как ее проводить, это другой вопрос.
Ну, я, естественно, с Евгением Григорьевичем полностью согласен по части рынок или не рынок. Мировой опыт, экономическая теория, да и наша практика, если кто ее помнит из слушателей за последние 20 лет. В начале этих 20 лет очень четко показало, что получается при развитом социализме. Вероятно, многие помнят декабрь 1991 года. С безукоризненно белыми, а может и грязными прилавками в магазинах. Ну и, скажем, март 92 года, когда ситуация резко поменялась. Рынок. Абсолютно прав Евгений Григорьевич в том, что рынок без частной собственности, ну, в общем, конечно, бывает, но это такой очень частный, вырожденный, совсем нетипичный случай. Все-таки большинство благ, которые нужны людям, которые нужны стране, нужны производству, производят именно частные предприятия. По той самой причине, о которой уже было сказано, это стимулы у хозяина к тому, чтобы свое имущество использовать эффективно. То, чего нет абсолютно у государственных нанятых служащих, которые командуют чужой, то есть государственной собственностью. То есть у них тоже есть стимулы работать на себя, но при этом же получается очень интересно. они, как бы это сказать, приватизируют выгоды, но перекладывают...
Ни за что не отвечают.
А, естественно, перекладывают на государство все издержки. Вот какой-то 90, по-моему, год был закон о социалистическом предприятии. Там же это в чистом виде возникло.
80,
ну, я уж не помню. Да. 20 лет тому назад как раз. Когда был введен этот закон в СССР, не в России, не, так сказать, не при Ельцине. 88-й год, СССР. Когда фактически назначенные менеджеры стали реальными хозяевами выгод, которые производят предприятия. Они там передавали там всякие вот малые предприятия при фиксированной цене, значит, продажа по фиксированной низкой цене этим их же мелким частным предприятиям, перепродажа. Вот большой комплекс явлений, который получил название спонтанная приватизация. Она шла вовсю при Советском Союзе. Когда, я еще раз повторю, назначенные руководители, не хозяева, получали все вершки, ну, в смысле, имеется в виду образ пшеницы, конечно, а не репы, а вот корешки горькие от пшеницы, это, пожалуйста, это государство, то есть всем остальным. Вот ситуация, к которой страна пришла к началу реформ, и другого выхода из которой, кроме как перейти к нормальной частной собственности, просто не было.
Вы знаете, ну, еще вот все-таки вопрос. У меня такое впечатление, что по технике не очень понимают наши соотечественники. То есть вот что вы объяснили, что частный собственник более эффективен, чем государственный, но мне так кажется, что многие наши слушатели не понимают, какая связь между этими самыми частными собственниками и тем, что нас их объявили. Причем тут мы, да?
Ну, конечно, это такой интересный вопрос. Два варианта было с самого начала.
Угу.
Раздать всем. Я напомню, что в свое время Аркадий Найшуль, который, по-моему, не раз выступал у вас на радио, он в 84-м году написал про это книжку. Но она не была издана, но она ходила в списках. Я не помню, она называлась как-то «Иной путь». Угу. И он рассказал там о том, как надо сделать, чтобы раздать всем государственной собственности, чтобы все были хозяева. Значит, он считается изобретателем ваучера.
Угу.
Вот каждому дать ваучер, на этот ваучер он потом приобретет акции там, предприятия и так далее.
То есть
и...
ваучер – это документ, как бы сказать, право,
да, это
приобретения
право приобрести
кусочка...
долю, да. Значит, ну, у нас он назывался приватизационный чек. Значит, это одна модель. Вторая модель – это когда вы продаете ограниченному числу людей, у которых есть деньги,
угу,
за деньги, и, так сказать, стремитесь при этом к тому, чтобы была достаточная концентрация капитала для того, чтобы этот новый хозяин мог инвестировать.
Угу.
Вот если вы раздаете ваучеры, то вы не можете ожидать никакой эффективности и, так сказать, перестройки производства, потому что для этого нужен капитал, а под те активы, и при том, что хозяевами является большое количество простых людей, невозможно было на это рассчитывать. Поэтому эта задача приватизации, она такая огнеопасная, и она, ну, не имеет решения, которое понравилось бы всем. Первый вариант у нас был именные приватизационные чеки, где надо было записывать имя рек, обсуждался в Верховном Совете вопрос о том, чтобы ставить печать в паспорте у каждого гражданина, так, чтобы он потом гасить эту подпись и так далее. То есть и при этом никакой надежды на то, что будет какая-то отдача, потому что у людей денег не было. Они просто рассчитывали на чисто потребительский эффект. Ну, которые они, в конце концов, получили, там, продав...
Да многие за бутылку продавали
вот
эти ваучеры.
Совершенно верно.
Ну, значит... да. Прошу прощения, я бы только хотел к этому что добавить. Вот в случае именных приватизационных чеков, конечно, оборот чеков невозможен.
Да.
Когда они стали безымянными, да, возник промежуточный этап, когда ваучеры обращались на свободном рынке, их продавали, я не знаю, кто за бутылку, кто за что, но их продавали. И вот тут возникла возможность сконцентрировать.
Да.
То есть в короткий период свободного обращения чеков, когда их роздали, но еще нельзя было использовать, возникла та концентрация, которая в случае именных чеков потребовала бы многих лет. Там этот период был несколько месяцев, ну, полтора года, по-моему. А если бы именные чеки были обменены на акции, на все прочее, то последующий процесс концентрации
вот здесь я хочу
был бы длинным.
Я прошу прощения, Михаил Ильич, но я хочу первый раз сказать, зачем нужна была приватизация. Она нужна была для того, чтобы была частная собственность, и чтобы она была эффективной. Поэтому, когда мы будем потом говорить о каких-то эффектах, о результатах, то мы это обстоятельство должны будем вспомнить. В конце концов, мы выбрали серединный путь. Были эти ваучеры, потому что нужно было как бы обеспечить какую-то справедливость. Эта справедливость заключалась в том, что 29% всех акций приватизируемых предприятий раздавались за ваучеры. А остальные, мы же, так сказать, жили в обществе, где все люди были уверены, что справедливость состоит в том, что земля крестьянам, фабрики рабочим. И рабочие хотели получить фабрики. Ну, их в этом еще дополнительно уговаривали администрация, потому что они знали, если фабрики рабочим, это значит им.
Да.
Ну, вот так мы и делали, поэтому были придуманы специально, так сказать, такие, ну, льготы для трудовых коллективов. Согласно одной из них, даже можно было выкупить 51% акций, не выкупить, а получить. 51% акций в пользу трудового коллектива.
Ну, я вот, например, не помню. Я точно помню, что я никогда не работала на заводе.
Да.
Но я помню, что у меня был ваучер. И откуда он у меня взялся, я сейчас не понимаю.
Вот об этом я бы хотел как раз добавить к тому, что сказал Евгений Григорьевич. Ведь фабрики рабочим, а земля крестьянам – это здорово, это всем понятно. Но при этом забывают, что есть еще дети, которые ни на фабрике не работают, ни землю не пашут. Есть пенсионеры, которые уже на фабрике не работают, землю не пашут. А есть еще вся бюджетная сфера, которая очень большая. Это управленцы, это учителя, это врачи и так далее, и так далее.
Военнослужащие.
Военнослужащие, огромный класс, это, конечно. Да. Это не земля и не фабрики. То есть получается, что значительная часть, большая часть нашего населения оказалась бы при подходе фабрики рабочим, земля крестьянам, просто ни с чем. И так... вот вопрос Нателлы, откуда взялся ваучер, вот как раз оттуда, что она не была рабочим и не была крестьянкой.
Тогда объясните мне еще одну вещь. Собственно, наши слушатели уже задали этот вопрос. Если бы не было приватизации, не было бы частной собственности, цитирую Евгения Григорьевича. Насколько я помню, номинально, во всяком случае, практически все граждане Советского Союза так или иначе были привязаны к некоему жилью. Институтом ли прописки, это не было собственностью, но защитники приватизации сегодня говорят, что, ребята, вы получили в собственность жилье, а противники говорят, что, дескать, мы... ничего с этого не получили. Мы и так им владели. Объясните.
Это я готов попробовать сделать. Ну, тут придется употреблять некоторые, как бы это сказать...
Я буду свистеть.
Матерные слова.
Я буду свистеть, Виталий
Ильич. Ну, матерные не в том смысле, а матерные в смысле научные слова. Придется употребить такой термин, как права собственности. Дело в том, что в советской системе, хотя формально никто не был владельцем квартиры, хотя на селе были, конечно, частники, владельцы своих домов, но владельцем квартиры никто не был. Квартира принадлежала формально государству. Но реальные права собственности были у жильцов этих квартир. Ну, все же помнят, ну, не все, так многие помнят, что существовала такая штуковина, как обмен квартир, бюро обмена, объявление, обмен с приплатой. То есть продавать было нельзя. Юридически.
Маклеры были, да?
Конечно,
да, да,
все,
да,
все же это было.
В
это
Банном означало... переулке в Москве, я
абсолютно
напомню.
Точно, да. Вот реально это была частная собственность. Реально, хотя не юридически. Поэтому с квартирами правы те, кто говорит, что она и так была наша. И вот приватизация квартиры – это всего лишь юридическая фиксация реально существовавших возможностей.
Но все-таки можно было после этого оставить квартиру, стало возможно оставить квартиру в наследство своим детям?
Не соглашусь. Такая возможность тоже была. Достаточно было прописать детей туда, и вы, и дети прекрасно получали в наследство все это.
Вопрос. Тоже правильно. Вопрос к вам. Вот очень многие, опять же, нам пишут такие слова. Незаконно, грабительски, несправедливо. Сразу много очень терминов, да? А давайте поговорим, скажем так, о законности и о справедливости приватизации.
Значит, я уже попытался объяснить, что сделать приватизацию справедливой, раздать всем поровну, если это понимать под справедливостью, значит, положить огромный камень на экономику, которая не могла бы работать эффективно, не могла бы найти инвестиции и так далее. Значит, нужно было иметь эффективного собственника. Эффективный собственник, значит, нужна была определенная концентрация собственности в руках тех, кто способен ею эффективно распоряжаться. Значит, это вообще такой довольно серьезный вопрос. Виталий Леонидович, он человек ученый, он может рассказать нам про теорему Коутза, что она собой представляет. Это очень
может,
интересный момент.
Может, лучше несчастный?
Вот это матерная слова, пожалуйста. Суть дела, я скажу, очень просто. Она заключается в том, что если нет каких-то особых издержек, то в конце концов, неважно, кто станет собственником, потому что в конце концов эффективный собственник будет найден. Но, к сожалению, там есть определенные издержки у этого процесса, поэтому споры продолжаются до сих пор.
Я бы уточнил это дело так. Если нет препятствий для обмена, то в результате этого обмена любая вещь, любое благо попадет к тому, кто больше всего его ценит. А вот препятствия к обмену как раз и есть. Реально они всегда есть и были бы просто чрезвычайно большими, запретительно высокими, как у нас принято говорить, если бы это были именные ваучеры.
Да.
Это чрезвычайно были бы огромные издержки для того, чтобы товар нашел своего эффективного хозяина. То есть того, кто знает, как им распорядиться лучше
всего. То есть
что, значит,
специально раздали не поровну?
Нет, раздавали это всем поровну, но ведь был этап, да, когда каждый человек решал, что сделать с этой бумажкой.
Ну, я выдам Чубайса.
Да. Ну, выдайте,
его единственное изобретение, ну, я не знаю, не его личное, но его команды, единственное изобретение заключалось в том, что ваучеры можно было просто, стало возможным продавать.
Угу.
Значит, до этого все было расписано, и вот была написана модель, когда все раздается. Но сам по себе факт, что можно было продавать, сделал возможным этот оборот.
Да,
и после этого можно было прийти к такому результату, когда экономика начнет работать, и инвестиции начнут вкладываться, и так далее. Вот, кстати, мы сейчас уже живем в этой экономике.
Вот задам вопрос. От Гены прислал нам. Отвечать на него уже будете после новостей. Гена пишет. Я свой ваучер сдал в совхоз. Совхоза уже нет, а земля осталась. Что делать? Вот на этом месте мы поставим такое многоточие. Я напомню, что в программе мы сегодня принимаем доктора экономических наук, профессора заведующего лабораторией институционального анализа экономического факультета МГУ Виталия Тамбовцева.